Глава 5. Первый судорожный вдох дался тяжело. Я перевернулась на бок и прокашлялась водой, и только после начала соображать. Я не умерла. Я вполне себе жива. А тот силуэт, что пробирался ко мне, судя по всему, был... Я медленно повернулась к своему спасителю. Максимилиан сидел рядом и разглядывал меня недовольно. Весь мокрый, начиная от красных волос и заканчивая темными одеждами. И даже в таком виде он умудрялся выглядеть... Не мокрым потасканным утенком, а величественным черным лебедем.
«С ума сошла, принцесса. Это озеро насквозь пропитано тьмой. Какого чешуйчатого ты туда полезла?»
— рявкнул он. Я посмотрела вниз на сжатые ладони, которые по-прежнему сжимали призмы. «Мне удалось. И пусть не собственными силами, но артефакты в моих руках. Они необходимы для выживания малого народца. Мне нужно было туда. Только и смогла прохрипеть я. Ты тоже видел тьму?»
«Странно, но темную материю видят только волшебные народы и наш род, связанный кровной клятвой с Фейри. Темную материю иногда чувствуют сильные маги.
Или ее можно узнать после проведения магических ритуалов. Интересно, к какому из методов прибег он?»
«Почувствовал»,
— ответил на мои мысли владыка.
«Ты, как я понимаю, тоже».
«Я видела ее. Мой род связан с магией Фейри. Поэтому нам доступны вещи, скрытые от посторонних глаз. Но мне нужно было туда. Там важные для Фейри артефакты».
«Отец знает об этом?»
«Если бы знал, я бы сюда не пошла, тем более не взяла бы вас с собой». Устало ответила я и обняла себя за колени. Я все-таки была в мокрой сорочке, которая теперь едва ли что-то прикрывала. «И спасибо вам, Ваше Величество, вы меня спасли. Теперь я ваша должница. Вы вправе попросить меня что угодно. Но надеюсь, ваше заверение, что брак путем шантажа вам не нужен, все еще в силе?»
«В силе», —
кивнул владыка и поднялся на ноги.
«Идем, твое высочество. Тебя нужно согреть и...»
Он окинул меня взором и тут же отвел взгляд.
«И одеть. Причину происходящего расскажешь позже, по пути».
Король отвернулся. Я тотчас подскочила и нашла взглядом Фейри, поставила призмы на камень. Они их заберут позже. А сама помчалась к платью. Решила сорочку вовсе снять и надеть только верхнюю одежду вместе с плащом. Конечно, чувствовать себя без нижнего белья было неприятно. Но так лучше, чем заболеть. Вода в озере сегодня намного холоднее, чем вчера. Пока переодевалась, посмотрела на медальон. Чешуйка. Она спасла меня тогда, когда даже мамино кольцо не справилось. И лишь благодаря ей правитель Романии смог меня вытащить, когда чешуйка разогнала тьму. Неужели она действительно принадлежит дракону? Неужели у них были такие силы? Если это так, то что способно сделать горсть таких чешуек? Быть может, именно в них спасение всего народа Фейри? Хотя кольца матери было очень жаль, но все-таки это соразмерная плата за призмы, что служили защитой малого народца. «Я готова», — вернулась к владыке. «Можем отбывать. Хорошо, что вас вовремя отпустили нимфы».
«Ты всерьез думаешь, что меня могут пленить нимфы? Отчего ты решил дальше вести диалог на «ты», Максимилиан? Они же не одна вредная наглая принцесса».
Теперь на щеках вспыхнул румянец. «Да что с этим правителем не так? Они красивы». Почему-то буркнула я несколько удивленно. «И умеют соблазнять, а еще обладают особой магией».
«И, видимо, слушаются одну маленькую принцессу».
Ухмыльнулся он и покачал головой.
«Идем, Купава, я боюсь, что не сдержусь и отшлепаю тебя. Как раз то, что должен был сделать твой отец с таким нерадивым ребенком».
«Рукоприкладство запрещено, особенно по отношению к детям».
«К детям, да, полностью поддерживаю тебя, воспитание наших детей. Но где ты в зеркале увидела ребенка? Я вижу лишь маленького неугомонного Дракса, вечно влипающего в неприятности. И это я с тобой знаком не больше суток».
«Дракса?» Я надулась. «Дракса — это магические существа, внешне похожие на толстых свиней весом не больше 40 килограммов, только с рогами, как у баранов, острыми опасными клыками и таким же опасным ядовитым хвостом. И да, они плотоядны, а еще настоящие бичи лесов, неугомонные одиночки, которые могут истреблять целые популяции животных поменьше». Не нашла, что ответить, и не собиралась противоречить. Я все-таки была благодарна Максимилиану за спасение. Поэтому молча отправилась за ним. По пути услышала извинения нимф.
«Мы не смогли задержать его. Силен. И не подается чарам».
Последнее звучало уже с обидой.
«А ведь такой красивый, совершенно. Мы бы его так обласкали».
На последнем слове я невольно поморщилась. Неприятно было все это слышать, и уж тем более представлять. Какие же нимфы приземленные. Нет в них ничего возвышенного, как многие думают. Но ведь это значит, что владыка не бравировал? Он действительно способен защищаться от нимф? Даже мой отец боится ходить сюда из-за лесных дев, а ведь они его сами побаиваются. Король Максимилиан — сильный противник. Намного сильнее, чем я могла предположить. Мы вернулись к буйволу, то есть к лошади. Мгла спокойно щипала травку и подняла на нас полный скуки взгляд. Казалось, мы отвлекаем ее от очень интересного времяпрепровождения.
«Вы откроете мне секрет, где взяли такую кобылу?» — спросила я, хмурясь.
«Когда-нибудь я расскажу тебе эту интересную историю. Вполне возможно, в одной из наших долгих семейных ночей».
Не мог не добавить владыка.
«Я всегда мечтала, что мой муж будет разделять со мной взгляды на семейную жизнь, например, на равноправие».
«Какое счастье, что мечты юных дев так легко меняются». Максимилиан продолжил путь к мгле, а я остановила, сжимая злости кулаки.
«Выйти за него замуж? Ни за что. Ни за какие коврижки. Он ведь ни во что не ставит женщин, считает нас красивым дополнением. О, ваше величество, я сначала заставлю вас измениться, а потом подберу вам супругу, да такую, от которой прежние вы были бы в восторге». «В общем, вы правы, мечты меняются. И вот именно в данный конкретный момент у меня появилась вполне четкая мечта возмездия и одновременно благоустройства монаршей семейной жизни».
Его величество уже подошел к мгле и положил руку ей на холку, когда понял, что я за ним не иду. Обернулся, приподнял брови.
«По вашему лицу вижу, что вы мне многое хотите сказать».
«Ну, не смею», — тихо ответила я, так и не поняв, услышал он или нет, и все-таки подошла к владыке. Он приобнял меня за талию, чтоб подсадить. Юбка приподнялась, а ладонь Макса прошлась по моей обнаженной коленке и чуть выше. Я вздрогнула и тут же смутилась. На мне совершенно не было белья, его я оставила у озера. Оттого прикосновения короля показались еще более интимными и вопиющими. Мы встретились взглядами. На моих щеках играл румянец, но владыка почему-то не усмехался и даже не смеялся, а смотрел на меня слишком серьезно. И его рука все еще находилась чуть выше моего колена. Я тут же одернула юбку, прогоняя наваждение и шаловливую конечность одной монаршей особы. Отвернулась. «Невозможный мужчина». Отчего-то он не спешил садиться. Минуту или даже полторы стоял рядом с конем, смотря куда-то в лес отстраненным взглядом. Я не понимала причину задержки, но вот, наконец, он соизволил сесть позади меня, правда, и придвигаться не спешил. Как по пути сюда.
«Ничего не забыли?»
— уточнил он хриплым голосом. «Вашу совесть не смогла не съязвить я. Судя по всему, нервная. Очень нервная, раз смею говорить подобное королю. Но удивительное дело. Рядом с ним я чувствовала себя расслабленной. Несмотря на свои доисторические взгляды на брак, он был достойным и благородным человеком, поэтому никакой подставы от него я не ждала». Владыка не ответил, лишь пришпорил коня. И мгла понесла нас в сторону дворца. Ночь была лунная, и звезды сияли в небе. Красиво, как ни посмотри. Немного даже романтично. Совсем немного.
«Ваше Величество, пока мы не вернулись, я хотела с вами обсудить вопросы конфиденциальности. Вы не хуже меня знаете, почему я позволила вам сопровождать меня. Вы дали мне понять, что никто не узнает об этой вылазке. Но если мой отец узнает...»
«Скажу, что эту ночь мы провели вместе, и завтра идем к алтарю».
Ухмыльнулся мужчина, и мне захотелось его хлестнуть. Сильно. И желательно повозьями. А ведь и правда, если хоть одна живая душа узнает, что принцесса провела ночь вне дворца с королем соседнего государства, все, конец моей свободной жизни.
«Вы не посмеете», — то ли жалобно, то ли угрожающе воскликнула я.
«Посмотрим на ваше поведение, принцесса», — хмыкнул он. «Сиди уже».
Вечно скачет с высоты. Бесит. Хотелось пыхтеть, словно чайник. Но я сдерживалась. Сказывались зазубренные нормы поведения для принцесс. Я смотрела вперед. Мы как раз проезжали тайный лаз во дворец, о котором его величеству, конечно, знать не обязательно. Все здесь основывалось на моей родовой магии. Отец когда-то пытался заблокировать мне вход. Но хвала бабушке-гномке, она все вернула назад. Она единственная, кто понимал. В четырех стенах я зачахну. У меня ее неугомонный характер. А может, черты матери проявляются, кто знает. В любом случае, я еще себя не нашла окончательно. И только в начале своих поисков. Но уже подъезжая ко дворцу, мы осознали, что что-то не так. Охрана была поднята на уши, все суетились, а во многих окнах здания горел желтоватый тусклый свет. Максимилиан спешился на подъездной дорожке и отдал поводья дежурному конюху, после чего помог слезть мне. Его руки вновь оказались на моей талии, и мы застыли напротив друг друга. Хорошо, что мое лицо прикрывал тяжелый капюшон плаща. Было не так стыдно за свою странную реакцию на прикосновение владыки. Король поставил меня на ноги и задвинул к себе за спину, а сам остановил пробегающего мимо стражника.
«Что здесь происходит? На Бриоль напали, теперь объявлена боевая готовность?»
«Что, Ваше Величество, границы крепко защищены, и врагов у нас нет. Просто ее высочество потерялось. Ее няня не обнаружила воспитанницу в покоях, когда решила проверить состояние своей подопечной».
«Вот как», — весело протянул владыка. «Благодарю. Может быть, свободен».
Стражник поспешил по своим делам, а Максимилиан развернулся ко мне с самым ироничным выражением лица.
«У тебя даже нянечка есть. Ты совсем ребенок».
Я вспыхнула, но решила обернуть в свою пользу. «Вы совершенно правы, я ребенок, поэтому вы навлечете на себя большую беду и прославете человеком с извращенными наклонностями, если кто узнает, что вы решили взять меня в жены». Сказав это, я поспешила в сторону дворца, оставив позади его величество. «Невыносимый мужчина. Просто невозможный». Теперь я воспользовалась тайными ходами. Тайного хода сразу в мои покои не было, или, по крайней мере, отец мне о нем не рассказывал, а сама я найти его не могла, поэтому пришлось прибегнуть к помощи близкого к моему крылу, и мне почти удалось пробраться незамеченной. Как сзади вдруг раздался грозный голос брюльского монарха.
«Купава!»
Вздрогнув, я подскочила на месте. Отец сидел в нише перед моим крылом в роскошном кресле и, видимо, дожидался прихода дочери. Как знал, что сама сбежала. Зачем только всю стражу на уши поставил? Из-за того, что я теперь не просто принцесса, а ценная потенциальная невеста его величества Максимилиана? Это раздражало. «Батюшка!» — улыбнулась я как можно беззаботнее и скинула капюшон, сделав книксон. «Какими судьбами? Бессонница? Я могу приготовить чудесный отвар, как раз по рецепту бабули».
«Зубы не заговаривай!» — прошипел он и поднялся с места. «Живо в покое!»
Дважды повторять не пришлось. Я стрелой метнула в свою комнату, отец за мной. Нянюшка и Хмеля тоже были тут, вздрогнули, когда я вошла. А уж когда появился отец, вовсе ретировались. Так мы остались вдвоем. Снимать плащ я не спешила. Хоть какая-то защита от гнева родителя.
«Ты опять?»
— нахмурился отец и заложил руки за спину. Я знала, что за этим последует, поэтому повинно опустила голову и надула губы.
«Я ведь просил тебя не водить дружбу с Фаэри Купава».
«А я и не вожу», — попыталась оправдаться, но договорить мне не дали.
«Я знаю, что есть на дне озера».
Голос отца зазвенел, и я вжала голову в плечи. Конечно, он знал. Он ведь тоже из рода Даургов. Обычно отец не выходил из себя так явно. С такой неугомонной дочерью его нервы превратились в канаты, поэтому сейчас я действительно испугалась. Глаза короля метали молнии, каждый из которых того и гляди испепелит меня.
«Это опасно. Я не хочу потерять тебя, как ты не понимаешь. Я хочу защитить свою семью, свои земли, свое королевство. Фейри слишком самостоятельный народ. Они не придут к нам на помощь, когда тьма перекинется на нас. Пока тьма нас не трогает, не стоит навлекать на себя беду, Купава».
«А что нам остается? Вжать голову в плечи и не замечать надвигающейся катастрофы? Я так не могу».
«Научишься», —
рыкнул отец.
«Больше я этого терпеть не намерен».
Я даже отступила на шаг, но еще не знала, какие тяжелые слова за этим последуют.
«Ты такая же, как твоя мать»,
— словно приговор произнес отец. Я застыла, почувствовав, как сердце начинает ускоряться. Но король продолжил, и его слова были неумолимы.
«Той бы тоже все. Загадки разгадывать. Ее, кроме этих загадок, ничего не интересовало. Ни семья, ни королевство, ни...»
Отец сам прервался, поняв, как на мне сказываются его слова. «Да это так. Ее ничего не интересовало. Даже кроха-дочь». Глаза увлажнились, и я затряслась, как травинка на ветру. Сравнение с матерью было болезненным. Да и не только сравнение, вообще любое упоминание о ней. Она бросила нас, когда мне было всего 3 года. Она оставила отцу коротенькую записку, что не может больше терпеть семейные оковы и уходит. И я до сих пор не излечилась от этого удара, нанесенного самым близким и родным человеком. Пусть и старалась казаться сильной и оправдывать маму, я чувствовала себя ненужной, брошенной. Для отца это не было таким уж сильным ударом. Он вскоре расторг неудачный брак и заключил новый. Да и миледи Клорет оказалась хорошей женщиной, ласковой, тихой и спокойной. Не такой, как мама, судя по воспоминаниям людей, которые ее знали. Отец жил дальше, не оглядываясь на прошлое. Лишь я была напоминанием о неудачном браке. Я никак не могла оправиться, таила обиду, в том числе на него, Мне было сложно признаться себе в том, что я винила короля в своей личной трагедии. Быть может, он недостаточно любил и берег маму. Может, он не заметил ее боли и не смог ей вовремя помочь. Но самый большой страх заключался в другом. В этом я не признавалась даже себе, что причиной ее ухода могла стать я. Даже в детстве я была неугомонным ребенком, в люльке часто плакала, и маме было сложно со мной, несмотря на наличие нянечек. Что, если виновата я? По сути, так и было. Ее тяготил брак.
«Прости, Купава», —
выдохнул отец, поняв, что зашел слишком далеко. Он весь сжался. Этот мужчина не умел быть ласковым и осмотрительным в словах и всегда выражал чувства через заботу, а еще умел признавать свои ошибки.
«Я перегнул».
Я обхватила себя руками. Сказанного уже не воротишь, хотя я и понимала, что сама виновата в резкости короля. Я навлекала на себя его гнев своим поведением. «Как думаешь, почему она ушла?» Тихо, едва слышно спросила я. Я задавала этот вопрос слишком часто, и, как обычно, отец не находил ответа, смотря на меня сочувственно. На самом деле, я желала найти ответ в себе, закрыть эту прореху в своем эмоциональном состоянии.
«Я... понимаешь теперь, почему я так хочу скорее выдать тебя замуж, поскорее? Там, за границами Бриоля, ты будешь в безопасности. Особенно за спиной такого сильного и могущественного мага и монарха, как Максимилиан Романский. Когда ты рядом с ним, я могу быть спокоен за тебя».
Я опустила взгляд. Теперь уже поступки отца не выглядели столь жестокими. Теперь я понимала, почему он решил пренебречь заветами нашей семьи и не давать мне возможности выбрать и заключить брак по любви. «Папенька, но ведь я не буду счастлива. Почему ты так опрометчиво дал согласие королю Максимилиану, даже не спросив меня?»
«Видишь ли, такому королю сложно отказать. Ты ведь знаешь ситуацию с Нектаром. Пройдет десятилетие-другое, и Бриоль потеряет свой приоритет. Забота о тебе и королевстве — это то немногое, что волнует меня в первую очередь».
«Но я не допущу падения Бриоля, хотя отец понимает, как рискует, не помогая феям, и я категорически не одобряла его позиции. Ладно, зайдем с другой стороны. Я ведь только в академию поступила. Учиться собираюсь».
«Ты даже дома не училась, а уроки срывала. Где гарантия, что в академии возьмешься за ум?»
«Срывала я лишь неинтересные уроки этикета или танцев, а вот историю, геометрию и магическую теорию я очень любила. Слово даю». Я подняла два пальца вверх и приложила их к груди. «Обещаю, никаких больше выкрутасов. Только не отдавай меня замуж, прошу». Отец стоял хмурый. Я подошла ближе, приобняла и положила голову на его плечо. Почувствовала, как тело отца расслабляется. Король вздохнул.
«Что мне с тобой делать? Все из-за того, что мой отец взял в жены гномку, а у тебя характер неугомонный. И надо же было, чтобы именно ты в нее уродилась».
Хотелось напомнить его величеству, что он вообще-то говорит о своей матери, но промолчала. «Папочка, я тебя так люблю. Ты ведь у меня чудесный, замечательный, восхитительный. Ты ведь никогда не отдашь родной дочери того, кого она не любит».
«А ты кого-то любишь?»
— прищурился родитель и вновь напрягся. «Только тебя», — искренне ответил я. «Ты самый главный мужчина в моей жизни». Тут отец улыбнулся.
«Тогда тебе ничего не стоит влюбиться в того, кого я для тебя выберу. Точнее, выбрал».
«Папа!» — запротестовала я, и отец неожиданно задумался.
«Есть еще один способ, как уберечь тебя от необдуманных решений».
Я насторожилась и с интересом взглянула на отца.